Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Игорь Абрикосов. Я являюсь профессором теоретической физики, заведующим отдела теории и моделирования университета города Линчопинга в Швеции и одновременно являюсь научным руководителем лаборатории моделирования и разработки новых материалов Московского института стали и сплавов, которую мы построили в рамках постановления 220-го постановления правительства Российской Федерации. Я вообще являюсь выпускником Московского института стали и сплавов, делал здесь мой диплом, делал здесь мою кандидатскую диссертацию в 91-м году, защищал докторскую диссертацию в 97-м году. Очень рад, что вернулся сейчас в МИСИС, и с удовольствием поделюсь с вами своим мнением по поводу важности научных публикаций, важности написания статей, в частности, на английском языке. Поскольку у меня более 230 публикаций сейчас в базе данных, более 6300 цитат, так называемый индекс Хирца 43, ну, я думаю, у меня есть достаточный опыт, которым я бы хотел поделиться с вами. Давайте начнем с рассмотрения вопроса, зачем вообще нужны научные публикации и насколько имеются отличия между подходом к этому вопросу в Российской Федерации, в России и в международной практике. Давайте ответим на вопрос, зачем мы вообще делаем науку. Мы делаем науку для того, чтобы получить новые знания. И научная публикация является абсолютно основным механизмом передачи этого нового знания другим людям. Без научной публикации ваше знание не имеет никакой цены. Конечно, раньше, когда наука была сравнительно маленькой, когда все ученые знали друг друга, было достаточно просто рассказать о своей научной работе. Особенно эта тенденция была сильна у нас в нашей школе, в российской школе. Важнейшей формой передачи научной информации был семинар. Если ты сделал доклад на важном семинаре, как, например, на семинаре у Ландау, на семинаре у Капицы, то ты становился известным и знаменитым ученым, если ты это делал успешно. Сейчас наука изменилась. Количество научных работников, количество людей, которые работают в науке, да, и интернационализация науки привела к тому, что рассказ в узком кругу не позволяет распространиться информации о твоем научном открытии, о твоей научной работе. Публикация, публикация и только публикация является главным средством передачи той информации, которую ты получил в рамках своего научного исследования. И надо помнить, что работаем мы в науке в основном везде за счет денег налогоплательщика, и поэтому это наша обязанность. Это публикация — это не премия. Публикация — это не твое право. Публикация — это твоя обязанность. Но относиться к публикации как к опостылевшей обязанности — это тоже одна из черт, которая отчасти характерна для ученых в России, но абсолютно не характерна для международной практики. В международной практике публикация — это является вершиной научной работы. Научная работа не является законченной только когда ты получил научный результат. Научная работа является законченной, когда ты опубликовал ее в хорошем и престижном журнале, когда ее заметили коллеги, когда эту работу начали цитировать и когда тебя начали приглашать на престижные международные конференции для того, чтобы доложил результаты этой работы. Вот именно поэтому огромное внимание нужно уделять публикациям и написанию статей. Это очень важно. Это также в современной науке является основным механизмом оценки качества твоего исследования, основным механизмом карьерного роста. Когда ко мне подает человек на позицию в моей группе, первое, что я смотрю, это список его публикаций. Где, как он публиковал свои работы, на каком месте в статьях он стоит, публиковался ли он в высокорейтинговых или исключительно низкорейтинговых журналах. Это основной механизм, это как паспорт ученого в современном мире. И поэтому, конечно, публикациям нужно уделять очень серьезное, очень большое внимание. Я слышал, что имеется мнение, в частности в России, что если ты опубликовал результат, то его могут украсть. Ну, для меня это является просто нонсенсом, абсолютно непонятным, потому что публикация результата — это единственный главный способ, чтобы тебя его не украли. После того, как ты опубликовал, ты получил авторство этой работы, она стала твоей. Ты ее как бы зафиксировал за собой. Конечно, конечно, здесь есть несколько моментов, несколько моментов, которые действительно нужно иметь в виду, за которыми нужно следить. Например, если ты работаешь над более прикладной тематикой, которую есть возможность перевести в коммерческий продукт, то здесь нужно быть несколько более аккуратным с публикацией. Но и здесь существует разработанная мировой практикой механизмы. Прежде всего, нужно получить патент. То есть, если мы работаем на прикладном направлении, то прежде всего получается патент, который как бы гарантирует неприкосновенность твоих финансовых интересов в этом вопросе, после чего ты можешь начать работать над публикацией, даже доводить ее, потому что на самом деле патент, запатентовать исследование можно на существенно более ранней стадии, чем ты ее можешь опубликовать. То есть патент обычно делается на стадии идей. Публикация уже идет на стадии полученных результатов. И таким образом гарантируется твое право, твоя интеллектуальная собственность. То есть если кто-то что-то попытается опубликовать подобного рода, то это будет уже плагиат. И у меня был такой пример, мою статью, у меня был случай, когда мою статью переписали другие ученые и опубликовали по своим именем. И это была очень интересная история, она была, закончилась тем, что те, кто совершил этот плагиат, понесли очень серьезное наказание. То есть это серьезный проступок. Ну, часто возникает вопрос, на каком языке правильно писать статью, на английском или на русском языке. Но нужно осознавать, как я уже сказал в самом начале, что работа, публикация печатных работ — это главный способ коммуникации в современном мире науки. И надо осознавать, что наука стала международной, интернациональной. И поэтому, если вы хотите, чтобы ваши работы знали и ваши работы цитировали, то писать нужно на английском языке. И с большой долей ответственности могу сказать, что, конечно, нужно учиться писать самому. Существует в современном мире возможность использовать различные службы перевода, различные редакторские службы. Здесь важно задать вопрос, где вы хотите публиковать свою работу. Потому что опубликовать работу — это не единственный момент и недостаточный момент. Важно публиковать работу в высокорейтинговых журналах, тогда существенно больше шансов, что их заметят. Сейчас количество публикаций настолько высоко, что ученые конкурируют друг с другом не только за источники финансирования, не только за то, чтобы быть первым, но и за то, чтобы быть замеченным. Вот в том море информации, которое имеется сейчас, нужно занять свое место. И для того, чтобы занять место, которое вы считаете вы достойны, вы должны публиковаться в максимально цитируемых журналах, что определяется импакт-фактором журнала, или в журналах, которые являются основными журналами вашего научного сообщества. И если вы хотите опубликовать свою статью в хорошем журнале, то она должна быть соответствующего высокого качества. И тут возникает вопрос, как вы собираетесь воспитывать своего ребенка? Согласны ли вы отдать его няне, или вы хотите воспитать его сами? Редакторы, как и няни, бывают разные. Конечно, бывают такие редакторы, которые воспитают ребенка лучше родителя. И в мировой практике известны очень сильные научные группы, которые систематически используют редакторские службы для того, чтобы засылать свои статьи в наиболее высокорейтинговые журналы, потому что у таких журналов, как Nature Science, есть своя специфика написания статей. Я никогда не пользовался подобными службами, я всегда писал свои статьи сам. И найти подобных редакторов высокого класса, конечно, непросто. Если же вы используете службы, редакторские службы «Первые попавшиеся», то у вас есть большой риск, что ваши мысли будут переведены неправильно, потому что люди, которые переводят, должны быть большими экспертами в науке. Если вы сделали работу на высоком уровне с каким-то открытием в какой-то специальной области, то трудно представить, что редактор или переводчик знает всю терминологию. Даже если вы воспользовались такой службой, вы обязаны проверить статью после этого и тщательно вычитать все термины. Мне сейчас очень интересно смотреть мои первые работы, которые были опубликованы в наших отечественных журналах, которые автоматически переводились потом на английский язык без нашей проверки. Там введен ряд очень своеобразных, очень инновационных терминов для нашей области. То есть это нужно иметь в виду. Конечно, необходимо писать работы самим, если у вас нет доступа к редакторам экстра-класса. А такой доступ, я думаю, есть отнюдь не у всех. Продолжим тему, как молодому ученому попасть в высокорейтинговый журнал. Ну, конечно, когда ты абсолютно начинающий ученый, трудно представить, что ты сможешь сделать высокорейтинговую работу исключительно самостоятельно. Очень много зависит от твоего профессора и от той группы, в которой ты работаешь. Конечно, первая работа, вот здесь очень важна роль ментора, роль тьютора. Кто учит тебя писать хорошие статьи? В международной практике однозначно ответ на этот вопрос однозначен. Ты учишься писать хорошие статьи в своей научной группе, в группе, в которой ты делаешь кандидатскую диссертацию. Это главная роль это твоего профессора. Я очень благодарен своим профессорам, но здесь я делал кандидатскую диссертацию вместе с Юрием Карановичем Викиловым. Основное обучение качественному, которое научил меня науке, качественной науке, качественному письму я учился у своих профессоров за рубежом. Это Ханс Кривер и Бори Йоханссон. Бори Йоханссон был какое-то время председателем Нобелевского комитета, то есть это ученый высшей категории. И, естественно, работая с такими учеными высшей категории, ты окунаешься как в научно-творческую атмосферу, так и в атмосферу, которая позволяет научиться писать качественные научные статьи. То есть совет молодым ученым — это ищите хороших профессоров. Ну, конечно, помимо профессоров существуют некие общие правила. То есть профессор, конечно, научит тебя это делать лучше всего, если профессор умеет писать работу сам. Но существуют некие общепринятые правила о том, как писать научные работы. И здесь, конечно, очень хорошей идеей было бы введение в наших университетах вот именно курсов академического письма, системы тьюторов, которые помогали бы студентам, давали бы им общие понятия и общее понимание о том, как правильно скомпоновать и написать научную работу. И написание научных работ является абсолютно важным, если вы дали ответ сами себе на вопрос, важно ли для российских ученых влиться в международное научное сообщество. Для меня этот вопрос однозначен. Наука стала международной, наука, особенно фундаментальная наука, представителем которой я являюсь, исключительно интернационально и очень сильно выигрывает от этого, от обмена идей между разными группами, между разными школами, между разными странами. В этом плане нужно четко осознавать, что существует два довольно разделенных на данном этапе сообщества. Можно задать себе вопрос, вот если я даю интервью, если меня часто показывают газеты, журналы, телевидение, может быть, мне этого уже достаточно для того, чтобы стать ведущим ученым. Но, во-первых, для того, чтобы вами заинтересовалось телевидение, радио и газеты, вы должны стать ведущим ученым прежде всего. Во-вторых, наука является очень объективной областью знаний. И поэтому медийный интерес, и случаев таких много, совершенно не гарантирует тебе успеха и уважения в научном сообществе, и, соответственно, не гарантирует продвижения карьерного и получения возможности финансирования. В науке разработан механизм peer-review. При всех его недостатках ничего лучшего пока не придумано. И рефери, которые смотрят проект, конечно, прежде всего смотрят на его научную составляющую, на то, насколько интересно предлагаемые исследования, а также на твои возможности эти исследования действительно сделать. И здесь они смотрят первым делом на твой лист публикаций, смотрят на твою историю. Как мы уже и говорили, лист публикаций — это паспорт ученого в современном мире. Ну и я думаю, что с мотивацией, зачем нужно писать в хорошие журналы на хорошем английском языке, я надеюсь, я смог убедить вас в том, что это нужно сделать. Давайте в конце я дам несколько советов, как можно этого достичь. Советы будут общие, и, как мы уже говорили, конечно, нужно проходить специализированные курсы и работать со своими профессорами. Но прежде всего, чтобы писать на английском языке, нужно хорошо знать английский язык. Конечно, когда рефери получает статью, написанную на корявом английском языке, какой бы интересной науки там ни было, вы сразу уже очень негативное впечатление создаете о своей работе. То есть перед засылкой в журнал статья должна быть как следует вычитана. И английский язык должен быть хороший. И несмотря на то, что я перед этим критиковал возможность использования редакторов, если вы не уверены в качестве своего английского языка, вам, конечно, нужно воспользоваться услугами редакторов или, как часто пишут рефери, в таких случаях покажите свою статью носителю языка, прежде чем вы ее нам засылаете. Второй момент, что для многих трудно думать сразу о многих вещах. Если вы еще не привыкли думать по-английски, а, конечно, для большинства людей ситуация именно такая, то писать на английском языке с листа является проблемной задачей. То есть ты должен и хорошую научную задачу решить в этот момент, и написать ее по возможности без ошибок. Поэтому я советую людям, и в частности я в своей лаборатории ввел такое правило, что, конечно, первый драфт мы пишем на русском языке. То есть, чтобы сделать, чтобы было проще, напишите работу на русском языке, и потом уже отработайте все детали со своими коллегами, со своими соавторами, и потом уже займитесь переводом. Я думаю, что это более эффективный способ написания качественной работы на английском языке и легче, потому что иначе можно просто попасть в состояние ступора, в состояние тупика. Вот если вы чувствуете, что вы попадаете в состояние тупика, уйдите от него. И никогда не пишите статей в сыром варианте, пока у вас нет четкого представления, что и как должно быть написано. Элементарное правило – сделайте план работы. Соберите все рисунки и все таблицы, которые вы собираетесь включить в эту работу. Расположите их в правильном порядке. Когда вы начинаете писать уже даже на русском языке, неважно на каком языке, вы должны четко понимать, что вы пишете. У вас должна быть готова полностью идея всей работы. Вы должны видеть ее. Создайте скелет, потом начните на этот скелет нанизывать ткани. Так будет легче, так меня учили, и так я стараюсь учить своих коллег. Ну вот основные советы по поводу того, как писать, как начинать работу над статьями. Но главный совет, что вы должны делать высококачественные научные работы, и вы должны осознавать, что эти высококачественные научные работы заслуживают того, чтобы быть представленными международному сообществу в лучшем виде. Спасибо.